Так, мы продолжаем вот обзор истории католической церкви начала 15 века. Вот мы отметили такой довольно печальный факт, как неудачная попытка ликвидации раскола, когда вместо двух пап уже даже и третий появился, и они соперничали друг с другом. И вот теперь перейдем к такой теме, это Константский собор 1414-1418 годы. Значит, город Констанц находится на юго-западе нынешней Германии, на берегу Боденского озера. И на другом берегу этого озера уже начинается Швейцария. Вот так мы определили приблизительно расположение этого города, но и он назван был в честь императора Константина Великого, который в начале IV века издал Миланский эдикт, и христианство было провозглашено господствующей религией. В Европе есть еще несколько городов, которые носят название Констанц, ну, скажем, наиболее известный, так вот, в Румынии Констанц, это морской порт. Но в данном случае у нас пойдет речь о немецком Констанце. Именно там был созван поместный собор католической церкви в 1414 году. Смерть папы Александра V – это пизанская линия. Он правил с 1409 по 1410 год, то есть очень мало. Он скончался, и на папский престол по пизанской линии, мы вынуждены теперь вот уточнять еще, какой именно папа, на папский престол вступил кардинал, который принял имя Иоанна 23-го. Это был бывший морской пират, но это слово очень так звучит резко. Я бы его уточнил здесь. Понятие пират – это, так сказать, бандит с большой дороги. Но вот есть еще такое понятие, как корсар или капер. Это более благородно звучит, корсар, знаете, такое слово. Это те же самые пираты, но они грабят какие-то суда не ради личной выгоды, а за ними стоит государство какое-либо, и они уже действуют от имени этого государства и грабят только те корабли, которые принадлежат стране, враждебные вот другому государству. Ну так, для примера, скажем, Англия и Испания в течение долгого времени соперничали на морях, на океанах, и между ними часто бывали напряженные отношения. И вот, значит, вот такие, значит, моряки с задатками пиратов, они просто нанимались вот в такие вот, значит, джентльмены удачи, грабили враждебные суда и часть добычи отдавали вот государству, от имени которого они действовали. Так что это вот слово «корсар», оно и описывает именно такой вид пиратства, так сказать, с некоторым налетом благородности. Вот. И вот этот вот бывший корсар Балтазар Косса, он был избран папой по пизанской линии и принял имя Иоанна 23-го. И тут надо сразу же поставить точки над «и». В перечне пап, который ведется вот римской курией, официальный перечень пап, вот пизанская линия не признается, авиньонская не признается, поэтому вот, скажем, когда в 1958 году, то есть вот несколько десятилетий тому назад, был избран очередной римский папа, он принял имя Иоанна 23-го, дабы демонстративно, дабы подчеркнуть еще раз, что вот и тот вот Балтазар Косса, который тогда вот стал именоваться Иоанном 23-м, он как бы вообще не существует, как какой-то там полузаконный даже папа в истории Римской католической церкви. Потому что у некоторых специалистов по каноническому праву вот были такие посылки, что вот это вроде бы соборное движение, оно действительно имеет под собой основу. Ну и вот как же вот быть с этим вот папой Иоанном 23-м? Считать ли его законным или нет? Ну и вот уже в новейшее время папа, который принял имя Иоанна 23-го, он этим самым как бы закрыл тему, чтобы уже больше там не было никаких дискуссий на эту тему. Признается законной только римская линия. Пизанская, она вне закона, и Авиньонская тоже вне закона. Ну, вынуждены они могут, они перечисляют пап Авиньонского пленения, поскольку других не было. И вот по настоянию императора Сигизмунда в 1414 году в Констанце был созван собор, причем он был созван именно вот папой Иоанном 23-м. Этот собор, заседавший 4 года до 1418 года, он ставил перед собой обширные цели. Он должен был покончить с расколом или со схизмой. Ну, схизма по-гречески и есть раскол. Собор должен был реформировать церковь, уничтожить ереси. Однако собор не смог до конца решить свои задачи. Он принял постановление о том, что решение собора обязательно для папы, и низложил одного из трех пап, Иоанна 23-го. То есть такая ирония судьбы. Он, Иоанн 23-й, созвал этот собор, и он же на этом соборе был низложен. Более того, он был объявлен вне закона, и он должен был бежать с этого собора. Второй папа, Григорий XII, это уже римская линия, он добровольно отказался от папского престола. Но третий папа по Авиньонской линии, Бенедикт XIII, он не пожелал последовать его примеру, а Константинский собор избрал нового папу, Мартина V. Так что снова возник раскол, но, правда, уже в облегченном варианте. Снова, значит, два папы образовалось, значит, уже хотя бы одного третьего убрали. Так что на этом соборе великий раскол не был преодолен. Отсутствие единства на соборе помешало принятию каких-либо решений о реформе церкви. Но его участники Константинского собора, проявили единое мнение в вопросе о борьбе с ересями. И вот здесь мы должны несколько слов сказать о тех учениях, которые к этому времени уже рассматривались на Константинском соборе, и дать им некоторую оценку. Значит, речь пойдет о предшественниках реформации, которыми были Джон Виклиф в Англии и Ян Гус в Чехии. И два слова об этих вот двух предшественников реформации. Джон Виклиф, он проповедовал в XIV веке, он был оксфордским профессором и католическим священником. В своих проповедях, в своих трактатах он обличал пороки современного ему общества, ну и, в частности, критиковал некоторые церковные установления в тогдашней Англии. А Англия была в юрисдикции Римско-католической церкви. Кроме того, в своих трактатах он боролся или осуждал практику индульгенции, боролся против инквизиции. Затем он выступал за перевод Библии на английский язык, так, чтобы Священное Писание было доступно для мирян. Церковь тогда не поощряла чтение Библии без толкования, дабы миряне не впали в ересь. И вообще Библия была только на латыни. Значит, Виклиф перевел Библию на английский язык. Это вот то, что здесь вот, ну, как бы традиция совпадает с православной традицией. Вот перевод на родной язык, осуждение индульгенции, инквизиции. Здесь пока вот параллельно идем. Но Виклиф пошел далее, и он начал отрицать реальное присутствие тела и крови Господней в Евхаристии. То есть говорил только лишь о символическом некоем толковании. И тем самым он отошел от общей древней традиции, как католической, так и православной. Далее Виклиф подвергал критике поклонение иконам, почитание святых, Божьей Матери, почитание мощей, то, что вот присуще традиции протестантизма. Здесь уже расхождение идет с древней традицией как католической, так и православной. И вот теперь два слова о Яне Гусе. Ян Гус уже жил на несколько десятилетий позже, и он был профессором, а затем ректором Пражского университета и католическим священником. И вот он проповедовал в так называемой Вифлеемской часовне в Праге. Ну, Вифлеемская часовня названа в память о Вифлеемской пещере в Святой Земле, там, где родился Богомладенец Иисус. И вот в своих проповедях Ян Гус также обличал пороки современного ему общества и не исключал тут и церковную сферу. Ну и, в общем-то, его реформационные выступления были направлены на очищение католической церкви от злоупотреблений. Если сравнить его позицию с позицией Джона Виклифа, то она будет более умеренной. Ну, скажем, Ян Гус выступал за перевод Библии на чешский язык, за богослужение на чешском языке, за причастие под двумя видами. Напомню, что в католической церкви мирян тогда причащали под одним видом, только лишь телом Христовым. И вот и Ян Гус, и Джон Виклиф выступали за причащение мирян под двумя видами. Далее, Ян Гус боролся с индульгенциями, с инквизицией. И вот здесь это вот общая позиция была. Но вот далее он не шел. Он, скажем, не выступал против поклонения иконам, мощам, святым, Божьей Матери. И в этом смысле его позиция более близка к православию, а не к протестантизму. И поэтому, скажем, в XIX веке, когда именно в Чехии возникла идея панславизма, то есть некоего духовного объединения всех славян, независимо от того, там они католики или православные, так вот у нас в то время наши церковные историки уделяли личности Яна Гуса особое внимание и в своих произведениях выявляли, значит, вот его некие православные элементы, ну и доказывали, что он по существу был православным, хотя формально он вот был в католической церкви. Вот такая тут связь. Ну, конечно, тут имелось в виду, что он славянин, поэтому вот он родственен даже вот в этом смысле. Ну и теперь, говоря о дальнейшей судьбе Яна Гуса, нужно отметить, что его вот такие реформационные идеи были восприняты положительно. Уже тогда Чехия созрела для искоренения некоторых злоупотреблений в лоне тогдашней римско-католической церкви. Но Ян Гус, будучи ректором Пражского университета, он еще выступал против немецкого засилья как в университете, так и вообще вот в Чехии. Ну, скажем, Прага была немецким Прагербургом. Вот так немцы называли Прагу, Прагербург. Большой процент немцев там осел в Чехии. И подобно тому, как Ломоносов у нас здесь с немцами сражался в Академии наук, общеизвестный факт, также и вот Ян Гус там боролся с немецким засильем. И поэтому именно вот по этой линии он нажил себе врагов среди церковных деятелей немецкого происхождения, даже тех, которые разделяли его остальные реформационные взгляды. И вот Ян Гус был приглашен, а даже, точнее сказать, вызван на Константский собор, дабы дать объяснение по тем обвинениям, которые ему были предъявлены. Он сомневался, ехать ему на собор или нет. Но когда ему были даны гарантии, что его на соборе никто не тронет, гарантии неприкосновенности, он вместе со своим соратником, епископом Иеронимом Пражским, отправился на Константский собор. Там собор для начала рассмотрел вопрос о Джоне Уиклифе. Уиклиф к этому времени уже скончался, как сказать, где-то 20 лет прошло после его смерти. Уиклифа так они и не смогли привлечь к ответственности. Ему ведь тоже было дано предписание явиться в Рим, но он уже был в преклонном возрасте, и совершить такое путешествие из Англии в Рим он уже не мог. Да и не хотел, поскольку знал, что там ему ничего хорошего не будет. И учение Виклифа было объявлено еретическим, вот именно на Константском соборе, а его все трактаты подлежали сожжению. Вот, Виклиф был посмертно объявлен еретиком. Далее перед собором предстал Ян Гус. И вот когда он начал излагать свою позицию, то по части своих, значит, вот, положений он продемонстрировал тождественность с положениями Джона Виклифа. И тут чисто такая формальная логика вступила в свои права. Значит, если он частично вот разделял взгляды Виклифа, значит, он виклифит. А поскольку Виклиф осужден как еретик, следовательно, и Ян Гус еретик. Вот так вот рассуждали участники Константского собора, не принимая во внимание то, что у него вот позиция более близкая к позиции единой неразделенной церкви. Ну или более конкретно к позиции и католической, и православной. Многие участники собора немецкого происхождения, они в душе сочувствовали вот таким реформационным взглядом Яна Гуса, но поскольку он занимал антинемецкую позицию, вот они и большинством голосов осудили его на смертную казнь. И несмотря на то, что ему были даны гарантии от императора, гарантии неприкосновенности, эти гарантии были просто попраны, и его схватили, и после краткого рассмотрения дела он был, значит, сожжен. там же вот в этом городе Констанца. Но существует такое предание, что когда его привязали к столбу и только лишь языки пламени разгорались, то мимо толпы, которая за этим наблюдала, шла такая благочестивая пожилая женщина. Она не была, конечно, посвящена во все эти вот перипетии, кто тут прав, кто виноват. Она видит, что вот сжигают еретика. И она в своем благочестивом рвении подошла и бросила охапку хвороста в этот костер. Ну и Ян Гус воскликнул, вот привязанный к столбу: «О, святая простота!» Дескать, не ведает, что творит. Вот, по латыни это звучит «О, санкта симплиситас». И вот эти слова «О, святая простота!» стали крылатым выражением. Когда действительно кто-то вот по простоте душевной делает что-то так несоответствующее, считая, что он делает добро, на самом деле это во зло идет, вот говорят: «О, святая простота, не ведай, что творит». Нужно сказать, что в настоящее время жители города Констанц, они сожалеют, что именно в их городе произошло вот такое трагическое событие. В Констанце сохранился дом, старинный дом, где когда-то располагался временно останавливался Ян Гус. Сейчас в этом доме экспозиция, посвященная Яну Гусу. И при входе в этот музей надписи на немецком и на чешском языках, повествующие о том, что вот здесь вот жил во время Констанцского собора выдающийся деятель и так далее. Ну, а что касается позиция Римско-католической церкви по этому вопросу, то недавно скончавшийся папа Иоанн Павел II в 2000 году, вот при наступлении третьего тысячелетия, официально принес покаяние от лица всей Римско-католической церкви за целый ряд таких эпизодов, которые составляют не лучшие страницы в истории Римско-католической церкви. В частности, за крестовые походы, за инквизицию, ну и там за, значит, суда над Галилеем там и так далее. Вот. Ну и в частности, за сожжение Яна Гуса. Вот это все было высказано, такое покаяние, дабы Римско-католическая церковь не тащила в третье тысячелетие вот, так сказать, такой ворох таких грязного белья, так грубо говоря. Но интересно то, что Папа Римский, вот произнеся такое покаяние, он призвал глав других христианских церквей тоже вот произнести покаяние, вот, значит, подобное этому, потому что в истории каждой церкви есть сходные моменты. Но вот как-то не отозвались главы других церквей на это, хотя в каждой церкви есть то, что англичане называют «скелет в шкафу», то есть некая жуткая тайна, которую там хранят и предпочитают не распространяться об этом. Вот так вот закончился Констанцский собор, сожжение Яна Гуса и Иеронима Пражского, тоже их вдвоем сожгли, обоих. Это было летом 1415 года. Ну и поскольку Ян Гус был духовным главой, что ли, чешского народа, то казнь Яна Гуса послужила толчком для начала гуситских войн в Чехии. Ну, это отдельная тема, которая рассматривается в курсе реформации. Там есть целый такой раздел «Предшественники реформации». Более подробно говорится о Яне Гусе и о гуситских войнах. А сейчас мы скажем несколько слов о ликвидации схизмы, которая наконец, последовало в 1449 году. В 1431 году был созван Базельский собор, очередной поместный собор Римско-католической церкви в городе Базель. Ныне это север Швейцарии, там, где вот верховье Рейна, в Базеле. Этот собор был созван вот соборными отцами, вот такое условное выражение, то есть он был созван без благословения папы римского, как бы в противовес папе, поскольку схизма еще не была ликвидирована. А тогдашний римский папа Евгений IV в противовес Базельскому собору созвал Ферраро-Флорентийский собор, о котором у нас еще пойдет речь. И этот собор папа Евгений созвал в 1438 году. Соборные отцы, участники Базельского собора, приняли специальное постановление, в котором папа Евгений IV объявлялся отрешенным от папства. Вместо него был избран новый папа Феликс V. Но Евгений IV, он законный папа по римской линии, по крайней мере, так вот официальное каноническое право Римской Церкви об этом говорит. Он, естественно, не признал нового папу Феликса V и продолжал возглавлять Римско-католическую Церковь. К этому времени антипапы уже, так сказать, после смерти не заменялись новыми папами. И вот, наконец, раскол был ликвидирован в 1449 году на последнем заседании Базельского собора. И Феликс V, он, поняв, что он попадает просто в антипапы, он отказался от всех своих претензий, и папой был признан вот на то время римский папа Николай V. То есть осталась одна только вот законная римская линия. А все вот эти боковые линии, они уже считаются, есть такой термин церковный, яко не бывшими. Ну, теперь вот мы можем отметить еще, что в том же 1438 году был созван Феррарский собор, в Ферраре. Но поскольку в Ферраре вспыхнула чума, то он был перенесен во Флоренцию, и он стал особым собором в истории не только Римско-католической церкви, но и православных церквей, поскольку на Флорентийском соборе была заключена уния между католической церковью и православными церквами. Но это большая отдельная тема, которую мы будем рассматривать в следующий раз. А сейчас скажем несколько слов об особенностях католического вероучения. Вот скажем несколько слов о учении о Филиокве. На Втором Вселенском соборе святые отцы церкви, основываясь на откровении, определили в качестве догмата, что Святой Дух исходит от Отца, но вопрос об исхождении Святого Духа от Сына не был догматизирован. И церковные писатели, отцы церкви того времени, имели по этому вопросу различные мнения. Некоторые отцы церкви в своих творениях писали, что Святой Дух исходит от Отца через Сына. Ну, скажем, Василий Великий, Григорий Ниский, Григорий Богослов, писали об этом, и можно это найти в их сочинениях. Но, допуская такое определение, эти восточные отцы церкви ни разу не употребляли предлогов «от» или «из», то есть «от сына» или «из сына», только «через сына». И выражение «от сына», «от» впервые было принято на поместном соборе в Толедо, Испания, в 589 году. Но здесь можно заметить, что Мадрид, нынешняя столица Испании, она сравнительно новая столица. Где-то так 17-18 век, вот это вот история развития Мадрида и образования и перенесения столицы именно туда. А вот Толедо и до сегодняшнего времени считается церковной столицей Испании. И примас Испании, архиепископ Толедский, вот он как раз является главой католической церкви в Испании. И вот был поместный собор в Толедо в 589 году, и там участники собора вне Вселенского собора, а вот на поместном соборе, даже без согласования с римским папой, внесли в символ веры добавку «от сына». Почему это было сделано? Это было сделано из самых благих побуждений. Дело в том, что в Испании в то время появилась ересь, сходная с арианством. Суть ереси в том, что они, еретики, отрицали божественную природу Спасителя. И в своих рассуждениях они использовали чисто логические вот приемы. Ну вот, скажем, они доказывали, что сын не равен отцу, а он ниже отца. И ссылались при этом на текст символа веры. Вот, скажем, в символе веры говорится, что Дух Святой исходит от отца, а вот об исхождении от сына не сказано. Значит, вот у отца больше свойств божественных, чем у сына. А дальше делали вывод о том, что вот сын, он не второе лицо Пресвятой Троицы, что он только человек, а сын Божий только по усыновлению. Вот так вот примерно. Ну и вместо того, чтобы приводить какие-либо доводы богословского характера, скажем, основываясь на Священном Писании, можно ведь привести, скажем, место из Евангелия от Матфея, как сам, где сам Господь говорит, что «посылаю вас, апостолов, проповедовать Евангелие всем народам, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот, так сказать, формулировка здесь вот Пресвятой Троицы. Есть ряд мест в Священном Писании, где сам Иисус Христос говорит о том, что Он Бог. Вот. Но вот тогда вот было решено проще, чтобы проще гораздо вставить туда еще добавку «от сына» в символ веры, чем вот начинать богословскую дискуссию. И эта добавка, она подчеркнула божественную природу Спасителя и его равносущие с Отцом. И постепенно вот символ веры с этой вставкой, а она по латыни звучит как «филиокве». «Филиус» – «сын», «кве» – это, хотя она в конце идет, вот эта вот частица, но в латыни это читается как «от сына». «Филиокве» – значит «от сына». И вот с этой вставкой символ веры постепенно распространялся по всей Западной Европе, а в Восточной Европе, там, где вот православные церкви, там об этом просто не было известно до 808 года. Только лишь в 808 году в Иерусалиме, там, где исторически всегда совместно владеют главными святынями христианскими и православные монахи, и католические, ну, скажем, пещера Вифлеемская, храм Воскресения Христова и Кувуклия, гроба Господня, они непрерывно там ежедневно общаются, там богослужения бывают и православные, и католические, и вот там они впервые услышали, что вот во время мессы символ веры читается с некой такой добавкой. И вот восточные монахи начали протестовать, что здесь какая-то вот добавка в символе веры. И они, столкнувшись с этим, начали критиковать западных монахов. А западные монахи, католики, они обратились с жалобой к папе Льву, к тогдашнему папе Льву Третьему. Лев Третий отослал их жалобу к императору Карлу Великому, что уже по существу было довольно странным, потому что богословские споры должен папа решать, а не император. Но, тем не менее, вот Карл Великий созвал собор в городе Аахен, где была его императорская резиденция. И такой собор был созван в 809 году, где и был принят символ веры с добавкой филиокве. Не дело императора решать такие вопросы, но как государственный человек, император вот со своей колокольни так определил, что пускай будет символ веры с этой вставкой филиоквы, это обезоружит, богословски обезоружит ариан, и таким образом единство империи будет более прочным. Не будет каких-то ересей впоследствии. Для государственного деятеля это самое главное. Сам Лев Третий, он довольно так объективно к этой проблеме подходил. Для него этот вопрос был не столь принципиален, потому что есть ли эта вставка или нет ее, тут вот суть учение о спасении рода человеческого от этого не меняется. Это некая такая теоретическая проблема богословская, и суть нашего спасения, она не меняется. Ну, скажем, основной постулат вот нашего спасения – это то, что Господь Иисус Христос на кресте, на Голгофском кресте, Он искупил своими страданиями человечество от первородного греха. А вот исходит Дух Святой от Отца и Сына, или через Сына, или только от Отца, тут вот как раз этот вопрос никак вот не играет, никакой роли не играет вот в этом основном догмате, основной идее о нашем спасении. Ну, учение о спасении рода человеческого на греческом языке называется сотериология. Сотерио – спасение, по-гречески спаситель – сотериус. Сотериология – учение о спасении. Так что вот на сотериологию учение о филиокве, оно никак не влияет. И это не является догматом, а некой сферы частных богословских мнений. Есть такое понятие теологумен, то есть нечто среднее между догматом и частным богословским мнением. Так вот, филиоква относится как раз вот к понятию теологумен, то есть здесь может быть некая свобода богословствования в определенных пределах. И поскольку вот этот вот вопрос, он не является таким вот ключевым вопросом. Поэтому папа Лев III, демонстрируя свою такую вот широту взглядов, он распорядился начертать символ веры на двух серебряных досках и поместил текст этот, распорядился без филиоквы начертать. Поэтому практика была с филиоквы, символ веры на досках без филиоквы. Таким образом, здесь это не было предметом какого-то дальнейшего спора. И вот в церкви святого апостола Петра, еще в прежней базилике, эти доски были помещены. Ну и в 879-880 годах в Константинополе состоялся Великий Софийский собор, который осудил внесение филиоквы в символ веры. В Римской церкви долгое время папы с этим считались. Но, тем не менее, в 1014 году при тогдашнем римском папе Бенедикте VIII эта добавка была внесена в символ веры, уже как бы официально внесена. И это явилось одной из богословских причин разделения церквей в 1054 году. Хотя главные вопросы там были чисто земные, территориальные. Претензия, спор сначала в IX веке из-за Болгарии, в XI веке из-за Сицилии, вот в чьей юрисдикции будут эти территории. Ну, а богословские вопросы, они как бы были попутными, хотя вот ими и прикрывали чисто земные интересы обе стороны. Следует отметить, что на Вселенских соборах учение о филиокве не было осуждено как еретическое. На VII Вселенском соборе было рассмотрено два символа веры, точнее, два варианта символа веры. Один текст без филиоквы был принят отцами VII Вселенского собора, а другой вариант со вставкой филиоквы, он хотя и не был принят, но он и не был осужден. Споры о филиокве, как мы помним, возобновились на Втором Лионском соборе в 1274 году, когда вот была заключена Лионская уния, уния между Римско-католической церковью и православными церквами. В очередной раз проблема филиоквы рассматривалась на Флорентийском соборе в 1439 году по поводу очередного заключения унии с Константинопольской церковью. Ну и вот некоторые православные богословы, такие как профессор Санкт-Петербургской духовной академии Василий Васильевич Болотов, протоиерей Светлов и другие, допускали, что в силу традиции учение о филиокве, вот эта вот вставка филиоквы в символ веры, может существовать на Западе, но только в качестве частного богословского мнения, без рассматривания его как догмата. Вот Болотов ввел такое понятие «теологумен», как раз об этом мы и говорили. Ну и в заключение можно отметить, что то, что в католической церкви символ веры читается с филиоквы, это не значит, что вот это незыблемо для католиков. Вот приведу такой пример. Когда раз в несколько лет Константинопольские патриархи приезжают в Рим, точнее к Папе Римскому в качестве почетных гостей, они присутствуют за богослужением в соборе апостола Петра. И вот в это как раз время, ну, я сейчас буду говорить о ныне скончавшемся папе Иоанне Павле II. Вот по его благословению, вот месса, которая совершается в присутствии такого гостя, Константинопольского патриарха, она совершается с произнесением символа веры без филиоквы, ну, как бы в дань уважения Константинопольскому патриарху. То есть вот папа римский Иоанн Павел II тогда вот демонстрировал такую широту взглядов. Вот мы можем и так читать символы и с филиоквой, и без филиоквы, если вот присутствуют православные представители. Так что это не тот вопрос, из-за которого там в Средневековье могли там религиозные войны, идти религиозные войны и другие религиозные столкновения. Вот так на этом мы закончим сегодня наш обзор. Ну и в следующий раз поговорим о Феррарам Флорентийском соборе и о Флорентийской унии 1439 года. Вот, ну а сейчас на этом закончу, и я вас благодарю за внимание.